Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени. Чарат, освятили, живой, невредимый. Знаете, я обычно, ну вот, начинаю с какого-то представления наших отношений со своими собеседниками, потому что я разговариваю фактически с теми, кого я знаю лично, ну, так или иначе, онлайн или там вживую. То есть у меня нет каких-то людей, с кем пока что, во всяком случае, которых вот я, с которым я вообще не был бы как-то на связи. Вот, ну, мы с вами только онлайн знакомы. Вот мы общались, и, ну, уже достаточно давно, ну, несколько лет точно как-то мы в контакте, на связи. Вот, и дальше я обычно вот спрашиваю, знаете, как человек представится, и как вот вы хотите сейчас представиться, вот как вы себя сейчас переживаете, кто вы. И, ну, и дальше вот опять, где вы и как вы, то есть где вы это сами решите, там, не знаю, какой объем вот этого, где, то есть это может быть там страна, город или что-то, как вы это хотите, вот, и, ну, как вы сейчас и что вы делаете, вот, понятно, что общий наш контекст — это война, происходящая сейчас в Украине, но вот как вы там себя находите, и что вы делаете с этим. С этого начнем, и там как-то пойдем в разговор.
Я Юля. Я украинка. И при этом я всю жизнь говорю в основном на русском языке. Я живу в том регионе, мой родной регион, тот, в котором мы все говорим по-русски в основном. И я психолог и когнитивно-поведенческий психотерапевт. Вот, и этим продолжаю заниматься сейчас, продолжаю работать. Не сразу это удалось, не сразу удалось вернуться, но сейчас уже получается...
Вернуться лучше... к работе, вы имеете в виду?
Да, да, вернуться к работе. Не сразу получилось. Ну, в полноценном объеме, в таком, да. Пока моего ресурса не было достаточно, то я, конечно, очень дозировала, пока я стабилизировалась. Вот, и да, с вами мы знакомы через онлайн ретриты, и я проходила несколько их, многих своих знакомых так притягивала тоже, и мы проходили, помню, такое очень теплое воспоминание, как мы с моей подругой вместе прошли ретрит «Отпускать и воплощать», этот новогодний, вот, и так синхронно переписывались и общались, мы в разных городах, и было здорово синхронизироваться с ней в этом. Я тоже закончила у Виктора Ширяева в 2018 году программу инструкторскую, поэтому я тоже часть моей работы, в том числе преподавание практик осознанности для новичков в основном. И этим я сейчас тоже занимаюсь. Вот даже в том месте, где я сейчас нахожусь, в этом отеле, в котором я живу, то я делаю тут для всех желающих медитации по вечерам. Собираемся на 15 минут попрактиковать и еще там 15 минут пообщаться, кто как сейчас. Немножко так поделиться тем, что происходит. Вот, ну, война меня застала в поезде. И так, такой интересный процесс, потому что я 24 числа должна была быть на Западной Украине, я должна была тут быть на учебе. И еще накануне, когда были эти все, ну, сомнения, эти статьи про то, что вот-вот может что-то произойти, и, конечно, мы все переживали, но я думаю, ладно, ну, вряд ли в 21 веке что-то такое будет. И собрала чемодан на 3 дня, у меня должны были быть курсы по супервизорству в КПТ во Львове, и в 5:30, по-моему, где-то мой поезд должен был прибыть на станцию во Львове, где-то около 6 утра. Вот, и как только начала ловить сеть в поезде, я узнала, что началась война, и что прогремели первые взрывы, в том числе в моем родном городе, в Днепре. Вот, и моей первой реакцией, когда мы доехали уже до вокзала, было, конечно, ехать назад. Я очень хотела ехать назад. Вот, и мы встретились с моей подругой, которая ехала в этот момент из Киева, и она возвращалась к своим детям 100% сразу, то есть она даже не сомневалась в этом. А я созвонилась со своим мужем, он говорит, нет, оставайся во Львове, потому что, ну, Днепр очень близко к той части, к России, и ну, мы решили, что и так будет лучше. Но я оказалась в очень такой уязвимой позиции, потому что я осталась одна. Там, да, моя подруга уехала, я осталась одна в отеле, и мой муж был в 1000 километрах от меня, с большей частью моей семьи. Радостная новость была в том, что моя сестра была во Львове с мамой, но они были в другой части Львова, куда нужно было еще добраться. Под звуки сирен на второй день это тоже было такое испытание морально. Хотя сейчас уже, конечно, глядя на все эти разрушения, на весь этот кошмар, те первые дни кажутся, ну, достаточно, а с объективной точки зрения простыми, но с субъективной, конечно, очень трудными. Вот. Ну, я сейчас продолжаю в Западной Украине.
Сейчас семья ваша вот так там в Днепре все еще?
В Днепре остались старшие родственники, бабушка, дедушка и дядя с его семьей.
Как
Мама
они?
и сестра тоже там.
Как они там сейчас?
Бабушка с дедушкой, они, ну, переживают, но, как они говорят, держатся. Это как старшее поколение, они очень распространяются в своем состоянии эмоциональном. Далее, да, бабушка говорит, я варю борщ, и это ее поддерживает. Но они, конечно, в силу возраста, они не мобильные, то есть они не могут бегать в бомбоубежище, это максимум, куда они могут переместиться, это ванна. Вот, и, ну, это доставляет, конечно, тревогу каждый раз, когда мне приходит телеграм-уведомление, что есть тревога в Днепре, то я так все время думаю о них. Вот. Мама моя, она вернулась к работе, это ее очень поддерживает. Она доктор. Вот, она уже консультирует своих пациентов. Это ее поддерживает. Сестра продолжает учиться, она студентка. И занимается волонтерской работой тоже.
Там в Днепре прям учится.
Нет,
То
она
есть
у
это все
стажера,
работа.
но удаленно сейчас.
А, удаленно.
Да,
Но вот
удаленно.
это сам процесс обучения происходит сейчас.
Да, у нее сейчас происходит. Я, правда, не знаю, насколько это, ну, в каких объемах, как там они это все вытягивают. Но говорит, что в ее университете это не прекращалось, они старались как бы не обрывать вот эту линию, насколько это возможно, этот нарратив жизни нормальный. Вот, а мой муж и его семья переехали сюда тоже со мной. Приняли решение быть тут.
Мне кажется, это очень важно, что хотя бы какие-то линии, которые можно сохранить, вот работу, учебу, ну, вот что-то сохранять и беречь это, и прям делать это. В Днепре у меня тоже есть несколько друзей. Вот я один из даже подкастов уже записывал. Вот у меня там две подруги, сестры, они уже рассказывали там в своем опыте из той вот ситуации, где они сейчас в Днепре. Да, так что я, в принципе, более-менее в курсе, что сейчас там происходит. Юля, а вот вы сказали, что сейчас даже преподаете там, где вы живете, вот для каких-то людей, которые там, и какой вот отклик, мне просто интересно, это как-то уже тоже с какой-то такой профессиональной уже точки зрения, да, как люди приходят, что они рассказывают, что они чувствуют, как им помогает ли им эта практика. Что вы делаете там, что предлагаете?
Мы делаем сначала просто обмениваемся там буквально три слова, как сейчас, как я сейчас, для ввода, а потом делаем такие практики, ну, или сканирование расслабления, либо фиксация на дыхании. К счастью, никто из тех, кто сейчас здесь, не был в каком-то эпицентре таком. Ну, то есть они не было бомбежек в опыте. Были, ну, там кто-то слышал взрывы в отдалении, но не пережили прямо каких-то катастрофических событий, поэтому обращение к телу и к дыханию безопасно для них в этой ситуации. Вот, и, ну, первые отклики были такие: спасибо, я 15 минут не смотрел новости. И это уже хорошо. Вот, но чем дальше, тем как будто люди так чувствуют, что даже если не удается там прям супер концентрироваться в процессе практики, и кажется, что, блин, честно говоря, мне ничего не получилось. Но после того, как практика заканчивается, то, ну, сознание немножко более стабильное, что как будто есть чувство чистой головы, насколько это возможно. И потом так интересно все обмениваются, сколько после того, как мы попрактиковали, удалось не смотреть снова новости. То есть какое-то мерило, сколько времени там, говорю, я 1,5 часа не смотрел после. Ну, уже такое достижение не смотреть.
То есть как-то
Я сама...
стабилизируются люди там с помощью практики.
Да,
Что вы
я
говорите?
заметила, ну, что я сама не сразу вернулась к практике, к своей. То есть мне тоже заняло время, как формально именно. Неформальную я старалась делать постоянно, а формальную не сразу. Я думаю, что недели через две только я смогла как-то сесть и поставить себе таймер, начать что-то делать. Что я хотела сказать про людей, про отклики. А само нахождение вот кругу, да, и то, что мы можем в этот момент побыть друг с другом и не говорить о конкретных событиях, а поговорить о себе в этих событиях, это тоже очень поддерживает. Поэтому, я думаю, часть важна не только сама практика, что мы там эти 15 минут делаем, сколько вот то, что происходит вокруг этих 15 минут.
Да, я тоже сейчас, ну вот я провожу эти утренние встречи, и там я считаю, что там, скажем, практика разговора, да, может быть, сейчас более важная даже, чем такого какого-то созерцания там, да, ну, потому что созерцание, вот эти все, знаешь, созерцательные практики, кажется, там важен какой-то уже хорошая укорененность в опыте, чтобы это прям хорошо помогало вот так. А так вот какой-то контакт друг с другом, разделение опыта и словесное, какое-то вот, когда можем говорить о своих чувствах, вот это сейчас гораздо важнее людям в большинстве своем. Мне даже тоже, ну, когда мы начали, там многие начали, мне даже друг, коллега написал, что вот как, ну, он начал молчаливые медитации, там делал такие достаточно долгие. И он говорит, что-то я вижу, что это не то, не работает это сейчас. Я говорю, да, это сейчас, слушай, сейчас не надо это точно делать. Да, а вот вы сказали, Юль, что, ну, как вот это вот ушло время, это понятно, вот этот первичный шок, и потом какое-то возвращение, ну, если не там говорить о какой-то совершенно нормальности, сейчас просто ненормально, что это невозможно. Но возвращение вот там к работе, вот к практике, там, медитации, к чему-то, каким-то хотя бы аспектам нормальной жизни. Вот можете, может быть, чуть-чуть рассказать, как этот опыт вы проживали именно, да, вот что менялось, и, может быть, что вам помогало вот тоже из ваших каких-то навыков, тоже из вашей копилки, вот как когнитивного психолога там, что-нибудь.
Я в 2019 году пережила, наверное, свой самый сильный первый стресс в жизни. И, ну, в 2019 году на моего отца напали, и он получил травмы, которые были несовместимы с жизнью, но он выжил. И 2 года до прошлого года мы все время были, моя семья, моя мама в частности, мы были в состоянии постоянной борьбы за его жизнь, за его качество жизни. Вот. И, конечно, тогда я получила невероятный опыт. Я не хотела его, конечно, получать, да, но опыт того, как мое тело реагирует на стресс. Стресс. Да. И эти знания, они очень мне помогли сейчас. Да, вот когда снова случился острый стресс, но, к сожалению, отца я потеряла в прошлом году, в начале прошлого года, да, и это была, ну, еще одна утрата, но сейчас это новая утрата, ну, утрата глобальной безопасности, такого дома в том числе, потому что я как будто законсервировала свой дом, да, я уехала туда на учебу и планировала вернуться через 3 дня. Меня там уже нет 3 недели, я не знаю, когда я вернусь. И вот это новая утрата, она, ну, казалось бы, должна как-то по-другому переживаться, ну, как будто мысли там мои, ну, но тело-то одно и то же, и оно реагирует примерно одинаково на сильный стресс в любом контексте. И вот это знание, оно меня очень поддерживает, как ни странно, потому что первые дни я прям такая, о, я знаю это, я знаю, что мое тело обмякает, когда я в панике, там, ну, когда в какой-то момент уже напряжение запредельное. Я знаю, что я перестаю есть. Там, я знаю, что еще что-то со мной происходит. А потом я знаю, будет вот это, скорее всего. И я знаю, что это закончится. И вот это знание, что мое тело как-то реагирует, и потом в какой-то момент это все равно заканчивается, и оно трансформируется, меня поддерживало первое время очень сильно. Ну и сейчас тоже. То есть я знаю, что, ну, есть вот эти какие-то перепады эмоциональные, да, там, когда-то труднее, когда-то как будто чуть проще, то я на это опираюсь. И тоже вспоминаю, что первые дни мне как будто обострилось восприятие красоты. Вот я от многих людей это тоже слышу. У нас как раз через несколько дней выпал снег, и это был очень красивый снег. И я помню, я прям стояла и залипала на то, как он красиво падает, на эту метель, на то, как это, как он ложится на дорогу. И вот это замечание красоты, оно невероятно ресурсным для меня оказалось. Я так вспомнила, что утром, когда включала в санузле свет, он автоматически включается и вытяжка. Я в какой-то момент заслушалась, и за звуком, за этим гудением самого воздуха, я услышала, как звенят там трубы. И это стало немножко похоже на эти колокольчики на ветру. И тоже найти что-то приятное в том, где я нахожусь, где-то внутри тела, на поверхности тела. Мелочь какую-то, да, немножко себя обнять, например. Я в последнее время сплю в объятиях с подушкой. Я обнимаю подушку маленькую, вот, и это помогает мне уснуть и успокоиться. Это тоже поддерживает. Ну, а если говорить про какие-то мысли, да, которые тоже приходят, вот эти «а вдруг что-то случится, а вдруг там не доедут», ну, когда мои родственники ехали сюда, да, да что же такой трудный процесс ехать через всю Украину, то я просто говорила себе, я подумаю об этом завтра. Или я подумаю об этом через 3 часа. Останавливала это, потому что понимаю, что сейчас эта внутренняя борьба и внутренние, ну, такие метания, они еще, ну, не знаю, насколько еще страшнее, чем то, что снаружи. Вряд ли это можно вообще как-то сравнивать, что из этого страшнее, да, но они точно могут, ну, как-то подпиливать у стульчика ножки, кстати, устойчивость внутреннюю подпиливать.
Да.
Я
да,
через вот это знание о себе, через наблюдение за реакциями, как выходило из этого. И, ну, если ссылаться тоже, да, на этот опыт 19-го года, вот когда самое все, ну, такая началась история с папой, я помню, вспомнила прям картинку, когда мы в очередной раз ехали из реанимации домой после очень трудного дня, и мне казалось, что вот эта эмоциональная боль, ее телесно как будто невозможно вынести, да, она, ну, настолько интенсивная. И я тогда поняла, что для меня, ну, до этого вынести означало ее как будто преодолеть, да. Но все равно хочется ей сопротивляться. Вот. И вот в этом такси я, ну, прям как в виде мысли мне пришло это сначала, и потом ты дала какое-то, ну, не то чтобы облегчение, я потом объясню, что боль — это абсолютно не препятствие в моем случае, что вот в моем случае вот эта боль — это как раз то, как я справляюсь. То есть это тот путь, который помогает мне вообще через это пройти. И в этот момент, ну, боль, она вряд ли стала меньше, она Ну, наверняка она осталась такой же, но я почувствовала, как будто я стала чуть больше, вот, как будто я смогла немножко расшириться и вместить в том числе и это. И вот это знание, и вот, ну, какое-то переживание даже, это не знание, скорее, это переживание, в том числе телесное, оно меня и сейчас поддерживает. Даже если мне не удается, да, более слишком много, я вижу эти картинки, я слышу истории людей, которые переживают за своих близких, которые выбрались и переживают за себя, да, которые там 3000 километров от Украины, но при этом болят так же, как будто бы они здесь, то кажется, что хочется очень сжаться, так и от этой боли, да, и ну, как-то сгруппироваться. Я стараюсь себе напоминать о том, что можно по-другому, да, можно как-то раскрыться, наоборот, расшириться, вдохнуть и подышать вокруг этого, и станет немножко выносимее, что ли. Что так приходит в голову.
Боль как боль становится таким каналом, собственно, каналом для того, чтобы прожить это. Да. У меня тоже похоже было, у меня 2 недели, вот как бы все внутренности вот здесь болели, как все болело. Но я тоже этому как-то не сопротивлялся, оно вот именно позволяло мне вот быть живым и дальше двигаться через это. А вот про красоту вы тоже сказали сейчас. Действительно, я каждый день разговариваю там с несколькими обычными людьми вот, с Украины. И многие как раз об этом говорят, что вот стали замечать вот эти мгновения чего-то там, красивых каких-то моментов. Да, и вот я там даже с другом, с моим вот разговаривали тоже в Киеве он сейчас, и вот он тоже говорит, что постоянно вот обращает внимание на эти мгновения. Мы там с ним, я тут как отклик вспомнил близкую мне вот эту всю японскую эстетику, и, собственно, там очень много же вот эти хайку, это такие какие-то слепки моментов, слепки мгновений, которые мы можем заметить. Это одно из моих там любимых хайку из поэта Иссы. А сегодня утром тихонько упал на землю с дерева лист. Вот это вот, ну, когда вот какое-то такое событие, то как вот эти трубы, да, не сигнализация, это вентиляция. Вентиляция, вот она работает, и это становится музыкой. Да, вот как тоже с музыкой, с этой вот у Кейджера есть это 4:33 произведение, да, когда 4 минуты 33 секунды люди просто слушают, что происходит. Ну, вот. Все что угодно. Как покашливание, скрипы кресел, там еще что-то в зрительном зале. А здесь, ну, вот мы можем также действительно слушать и видеть какую-то музыку жизни. И, ну, вот это. А сегодня здесь. Ну, как я замечаю, что я замечаю, что вот как раз люди, находящиеся сейчас там у вас, ну вот в Украине, можно так это сказать, там что кто-то прямо вот в зоне боевых действий, кого-то бомбят, и дома разрушаются, а кто-то в более там тихих местах, но все равно в этой стране, которая сейчас атакована. И ну вот как раз то, что вы говорите сейчас, вы люди из Украины, вы часто как раз обращаетесь к этим ресурсам, вот как красота или какая-то встреча людей, тоже красивые встречи людей, вот как эта доброта, вот эта взаимоподдержка, которая возникает между совершенно незнакомыми людьми. А вот как раз люди, которые, это я тоже просто сегодня разговаривал с человеком. А люди, которые находятся в других странах, вот сейчас, как я, например, как другие мы, которые душой болеем за вас, а физически вот мы не там. И людей такое, знаете, сейчас может быть такое, как бы непозволение даже себе этого, вот как-то, например, каких-то вот, например, какой-то радость встречи, и человек переживает эту радость и тут же себя останавливает, как бы нет, я не могу это, потому что вот там так плохо. И вот эта вся сложность, какой-то вот этой нашей жизни, вот она сейчас как-то предстает перед нами. И, ну, для меня вот здесь очень важное такое средство как раз от этой вот осознанности, сознания вообще, как мы можем разместить в себе все это, вот как мы можем двигаться через то, где мы находимся, в непосредственном контакте с этой сложной реальностью, которая сейчас предстоит перед нами в очень конкретных проявлениях у каждого по-своему. Вот вы сейчас начали работать с людьми тоже, и вот, может быть, кроме своего опыта, ну, понятно, что не рассказывая какие-то кейсы там, а скорее вот, что вы слышите от людей, что вы чувствуете там в контакте с ними, что, может быть, им помогает вот и из вашего инструментария или вообще, ну, как-то вот, что вы замечаете.
Очень многие, конечно, говорят о том, что проблемы, которые раньше казались проблемами, сейчас оказываются вообще не проблемами.
Mm-hmm.
Это такая глобальная переоценка и того, что вообще трудностью назвать. Ну, и, наверное, как будто расширился очень диапазон людей. Да? Если раньше это было в теории, а что бы я подумал об этой проблеме через 10 лет, если бы я не вспомнил, то сейчас это очень даже так, не на теории, не в теории, а на практике, прям, да, что по сравнению с тем, что происходит. И это не про обесценивание своих сложностей. Это прям это про что-то другое, это какая-то глубокая переоценка. И об этом я слышу просто каждый день.
Mm-hmm.
И, конечно, люди очень еще сплотились. Вот это, у меня такое ощущение, что, как, не знаю, генетическая память проснулась у украинцев. То есть это прям такая какая-то, ну, мощь поднимается в нации, да, то, как все объединились, как все пытаются сделать хоть что-то, и многие делают очень многое, как люди, которые раньше не здоровались, даже сейчас так плечо к плечу и борются за нашу свободу, за то, чтобы наконец наступил мир, и мы смогли все вернуться по домам. Я сейчас говорю, у меня прямо тело начинает разогреваться. Я как будто прямо сейчас чувствую вот эту всю эту силу того, через что мы проходим и как. Помогают вообще очень маленькие вещи, как правило. Это какая-то рутина. У меня тут товарищ есть тоже с нами, который приехал, и мы заметили, что он в одно и то же время утром выходит. И спросили, куда он выходит. Оказалось, что он нашел где-то здесь работающую маленькую точку, где продают кофе. И он ходит по утрам, берет там кофе, покупает кофе там. И это его рутина в мирной жизни. Он с утра, идя на работу, заходит в свою любимую кофейню, покупает там кофе и идет дальше работать в офисе. И вот здесь даже, ну, в таких условиях, когда ты не дома и не знаешь, когда вернешься, он находит себе какие-то места, в которые он ходит из мирной жизни, перетягивает так, по чуть-чуть какие-то традиции. И я эту историю тоже рассказываю людям, с которыми работаю. Потому что мне кажется, что да, конечно, мы многое потеряли. Многие, ну, сейчас даже нет смысла мериться, у кого там потерь больше. Но то, чем мы можем себе помочь, это стараться не разрывать этот нарратив, да, чтобы травма, когда происходит, когда формируется, когда у нас есть этот обрыв, есть до что-то, есть после, да, а тут непонятно, тут только ужас, и как будто ничего нет, кроме ужаса, да, и когда мы простраиваем по маленьким кирпичикам вот этот нарратив жизненный свой, то мы себе помогаем. Поэтому какие-то, как правило, люди говорят про какие-то очень простые вещи. Обнять мужа, погладить кота, выпить этот кофе какой-нибудь где-то, послушать любимую музыку, убрать в квартире. Очень много про уборку говорят. Убирать, что-то починить, что раньше было сломано и уже 100 раз там надо было сделать, но все руки не доходили, сейчас доходят вот руки у тех, кто дома остался у себя. Вот я думаю, что это как раз тот период, в котором мы можем прям заметить, как нам не нужно каких-то огромных, не знаю, каких-то там далеких путешествий, как правило, да, или каких-то больших вложений для того, чтобы взять ресурс. можно брать этот ресурс из ерунды, как будто того, что вот есть под руками нас у всех. Даже много звучит про жизненные ценности, про то, что на самом деле важно. И люди переосмысляют, я тоже переосмысляю в каком-то смысле, да, я как-то подсвечиваю для себя, вот что действительно ценно, и, а что второстепенное, что можно, ну, даже о чем не вспоминать. Я когда
Вот
думаю,
вы
например...
можете сказать о каких-то, ну, о чем можно, конечно, сказать, о чем вы захотите сказать, какая у вас переоценка, может быть, случилась?
Это в очередной раз такой для меня подсвечивает ценность отношений. Что отношения — это то, вот эта связь и близость, это то, что помогает пройти через что угодно. Я помню, в этот вечер, ну, было прям как-то трудно эмоционально, особенно трудно, да, и мы тут с мужем общались, и он говорит, слушай, ну, что бы ни случилось, мы теперь уже вдвоем, сейчас мы вдвоем, да, и мы через это все пройдем. Мы в любом случае с этим как-то справимся, мы найдем выход. Я поняла, что самая большая опора — это как раз вот то, что мы чувствуем эту связь, да, что у нас она есть, и мы можем друг на друга опереться, и там действительно уже на многие вещи мы не влияем. Но поддерживает вот эту заботу друг о друге, тепло, человечность такую, да, не превращаться в таких озлобленных существ. Это то, что поддерживает. Ну, юмор. Я даже думаю про... Ну, вспоминаю только свои первые дни эти. О чем я вообще... Чё я страдала насчет чего, скажем, да, вот из материального. И так забавно, что мне вспоминается там, моя ручка любимая, которую я пишу. Я пишу рукой, и я вот ее забыла дома. Там, да. Мне даже не вспоминается, ну, сначала не вспоминалось там дом, квартира, там что, ну, какие-то стены и прочее, а вот какие-то такие мелочи, и думаю, как интересно устроен ум, что, оказывается, ручка, ну, да, и мой дневник, он тоже остался дома. Ручка и дневник, они прям мне почти снятся, что, Юля, тебе надо вернуться за нами. А вот вы, Валера, когда слушаете истории, чем люди делятся, что им помогает, что они переоценивают?
В принципе... А, что?
Я послушала пару подкастов, там
угу.
Еще не...
Ну, очень разные, понятно, и люди оказываются в разных ситуациях, и что действительно получается такое, кто-то прям вот, кто-то, ну, в эпицентре, где прям вот рядом бомбят, и тяжело там. Кто-то успел выехать куда-то на запад, кто-то вообще в Европу успел выехать и смог. И понятно, что это само по себе задает и переживания текущие, и какой-то, ну, оттенки там, переживания, какую-то комплексность этих переживаний, потому что у кого-то больше там, например, вот чувство вины, ну, то, что я сказал, что люди даже не очень позволяют себе переживать какую-то радость и замечать вот эти вот мелкие радости, потому что как бы вот, потому что там вот хуже другим. Вот, но в целом, ну, вот как я уже сказал, да, вот если говорить о каких-то похожих вещах, то вот отношения людей друг с другом, и я сам вот, ну, просто почему я сейчас, например, начал делать эти подкасты? Ну, потому что это я исхожу из своей, в первую очередь, ценности. У меня ценные отношения с людьми и очень конкретные отношения. Это я разговариваю с друзьями, я разговариваю с людьми, которых я знаю лично, там, больше или меньше, глубже или там поверхностнее, но тем не менее. И мне крайне важно постараться, если я смогу, сохранить эту связь. Потому что она подвергается сейчас напряжению. Ну вот, потому что там, я гражданин России, вот я живу там давным-давно в другой стране, но и я вот так. Но моя связь с вами сейчас, и, ну, как для меня не было вопроса вообще, на какой я стороне, как в первый же, как только я проснулся 24-го, вышел в интернет и увидел, что происходит. Для меня не было никакого вопроса вообще, с кем я, как я с вами. Но, тем не менее, все равно это подвергается напряжению, вот, все эти связи, и мне очень важно как-то их сохранять. И, ну и вот я вижу, что как раз для многих это важно, и это дает опору, что если мы находим эту связь, если мы обнаруживаем ее и восстанавливаем, ну как восстанавливаем через свое внимание, просто вот даже написать, как ты сейчас, что там с тобой, как. Вот какое-то такое вот щупывание друг друга. Ты где? Я здесь. Ага, я здесь. Вот так. Ну, вот эти вот то, что вы сказали тоже, обращение внимания на какие-то мгновения, вот просто мгновение жизни. То есть даже, может быть, там красота, не красота, но вот мгновение жизни. Ну, потом, опять же, так как я все-таки общаюсь с определенным кругом людей, вот люди, которые практикуют что-то, и часто это связано с телом, как раз вот и наши даже эти практики mindfulness, все они очень утелешены, то есть вот люди, вот внимание к телу, это очень важно тоже, да. Кто-то более там религиозные, духовные люди, ну, в смысле, что у них вот есть какая-то особая связь, там, вера, особая связь с тем, что они там чувствуют как высшее какое-то проявление. Вот многие сейчас молятся. Вот я вот несколько у меня было последних встреч, как раз люди говорили, что очень много они молитве такой посвящают, причем как может быть там какая-то прям формальная традиционная молитва там в каком-нибудь традиции, а может быть просто у человека самого как-то появляется. Вот тоже ваша коллега, психолог, она моя подруга. Он говорит, мы вот сейчас все держим купол над Украиной. То есть вот если НАТО не может закрыть нам небо, мы сами его закрываем. Вот, ну вот своим вот этим, своими молитвами, своими отношениями. Вот. Ну вот, в принципе, ну и еще, знаете, вот что из каких-то последних моих разговоров мне прям сильно как-то запомнилось и попало как-то мне ну, видимо, потому что это, ну, невидимо, а точно, потому что это резонирует с моим отношением к жизни вообще и с ценностной какой-то позицией. Вот одна женщина, они сейчас с семьей там в Киеве находятся, и они вот, ну, у них очень такая какая-то есть вера именно глубокая, там, и у женщины она какая-то у нее такое свое христианство какое-то, свое очень там, слегка эзотерическое, то есть не конфессиональное какое-то. Ну и вот она такую интересную вещь сказала, которую я как-то вот таким образом раньше как-то никогда не думал, а сейчас подумал. И вот мне она тоже как-то прям отрезонировала как-то внутренне. Она говорит, что ну вот мы там смертные существа, мы в любом случае мы умрем, ну, вот, как бы, неизбежно, да, в любом случае мы потеряем все, что у нас есть, так или иначе, да. Будем ли мы терять что-то по очереди, там какие-то вещи, какие-то связи людей, других своих близких, все что угодно. Или, и в конце концов там свою жизнь. Ну вот, и для нее вопрос, то есть она просто говорила, что для нее был какой-то когда-то такой возник этот экзистенциальный вопрос, и она вот, окей, а остается ли что-то, что вот, что может дальше существовать или существовать вот несмотря ни на что. И она нашла для себя слово такое достоинство. Причем она говорит, что это вот как бы для нее, вот в ее картине мира, в ее переживании, что это достоинство души, что она продолжается даже после смерти. Мне это просто очень самому как-то, ну, я по поводу там жизни после смерти, я остаюсь агностиком, хотя у меня есть там определенные подозрения из своего опыта исходящие, но, ну, как-то я не могу как-то прям увериться во что-то прям в полной там какой-то мере. У меня всегда есть какие-то. Я оставляю с собой такое незнание, право на незнание. Но вот само переживание, достоинство, которое я могу проносить сквозь жизнь, сквозь вот все, любые фактически ситуации. Вот, ну, у меня там тоже были разные испытания по жизни. И там пытающийся меня как-то унизить, вот как раз, что из меня это достоинство вынуть и там прочее, ну и там сильно угроза смерти и какие-то такие вот экстремальные ситуации бывали. И вот это вот достоинство, я считаю, что это одно из важнейших таких качеств, к которым мы можем возвращаться и пестовать его, как-то культивировать именно. Но то, что я как раз вижу сейчас во многих из вас, украинцев, как вы проходите, вот я вижу это достоинство. Прямо чувствую, прям вот оно. И вот вы говорите про эту силу, которая, вот мне кажется, это сила этого достоинства, когда вы сохраните свою свободу во что бы то ни стало, вы пройдете сквозь это. И меня это вызывает восхищение, уважение огромное, и мне хочется вас в этом поддерживать, быть с вами тоже вместе и сохранять свое достоинство здесь, вот с вами на одной стороне. Вот, и это меня сильно трогает. По поводу вот идентичности тоже, ну вот вы сказали это первым словом, что вы украинка. Сейчас меня вот, ну, практически все, с кем я разговариваю, начинают с этого, что все остальные идентичности, они как бы потом. И здесь вот то, что выходит на первый план, ну, мне тут вспоминается все время, я вот даже вот в нескольких уже разговорах это вспоминал тоже с моими собеседниками, слова Ханны Аренд, что вот если вы атакованы как еврей, вам нужно защищаться как еврею. Вот в том смысле, что идентичность может быть очень такой какой-то разнообразной, ну, в каждом из нас очень много всего, но контекстуально выступает в передний план какая-то самая важная и очень часто та идентичность, которая атакована и которая должна проявить себя в этот момент, в этом контексте. И вот то, что вы сейчас говорите, что я украинка, я украинец, это очень важно, мне кажется. Такое переживание, которое дает силу, которое дает как раз вот это достоинство украинца именно, не просто достоинство кого-то аморфного, чего-то, а очень определенного. И это тоже поддерживает вот какое-то сплочение такое и собирание этой идентичности сейчас в себе. Есть какой-то как стержень, вокруг которого вот это может собраться. Ну вот какие-то такие мои, и тут и основанные на разговорах, мои собственные чувства и переживания, как-то так собралось в этом.
Меня сейчас... Мне очень откликается вот про достоинство, и я прям могу соотнести собственно со своим опытом внутренним, когда и потрясения происходят, я... Ну, в 2019 году я точно заметила прям момент, когда я принимала внутреннее решение, как относиться к тому, что происходит, и каким человеком я буду оставаться в этом, то есть mm-hmm. что поменяется ли моя вера в человечность там, в людей, да, или я позволю этому как-то сломиться и там, не знаю, смотреть на людей иначе с тех пор. И я помню, как тогда я прям приняла решение, что нет, что я этой ситуации я, ну, не позволю как-то мои ценности подпилить. И то же самое сейчас. Ну, тоже как это внутренний выбор, как относиться к чему и приносить это достоинство сквозь такие непростые времена. И, кстати, вы еще сказали эту фразу про быть открытым. Я остаюсь открытым. Да, и я подумала, что наверное, ну, вы сказали это в контексте жизни после смерти, да? А mm-hmm. я подумала, что посмотреть на это как чуть шире, это, наверное, тоже, что меня поддерживает, потому что мы, как правило, неопределенность воспринимаем как что-то небезопасное. Ну, люди говорят, я так боюсь неопределенности. Да? И я стараюсь в этом видеть, что ну, неопределенность, она как будто ну, неопределенная, да? Вот, что она ну, никакая. Изначально, что в этом и ее и плюс в каком-то смысле, что я не знаю. Да, и очень часто случалось так, там, за последние эти годы, что условно мы ждали худшего, да, случалось лучшее. И бывало и наоборот, да. Но делать акцент на том, что бывает и так, когда ты как будто бы боишься чего-то, а этого и не случается, да, или случается что-то наоборот хорошее, или что эти события, они чередуются, и они ну, как трансформируют друг друга, взаимодействуют как-то друг с другом, и мы, правда, не знаем, что будет. меня поддерживает, в том числе то, что я тоже пытаюсь как-то делать акцент с людьми, с которыми я соприкасаюсь, вот, ну, если это им как-то созвучно, то предлагать им это тоже взять. Это немножко другое, ну, изменение фокуса, как смотреть на то, что у нас там, на эту темноту, которая там впереди маячит в этом будущем, которое нас ждет.
Мне здесь помогает, знаете, вот очень близкие в своих подходах, ну, этикой вообще какой-то отношение к жизни, вот, стоическое и буддийское. Они, вот, в этом я вижу их близость. Там, может быть, есть какие-то свои, конечно, особенности, но вот такое самое главное отношение, что, ну, вот, есть огромное количество факторов, что от нас не зависит, ну, вот, что жизнь просто приносит это нам. А вот я как личность, я как индивидуальность, ну, как бы не могу, не мог повлиять и не могу повлиять на то, чтобы война там пришла или не пришла, чтобы она вот остановилась или продолжалась бы. И огромное количество событий, ну, или вот то, что случилось с вашим папой там, да, ну, какие-то вот вещи, которые с нами случаются, беды, с нами случаются беды, жизнь трагична по сути своей. И тогда вопрос, но в ней, но я в ней живу, вот я ее проживаю, эту жизнь. Тогда что? Тогда вопрос ко мне, окей, как я с этим соотношусь? Вот здесь для меня позиция, ну, вот сейчас действительно ситуация военная, и я, ну, я не знаю, у меня как-то это, видимо, какие-то есть у каждого свои предрасположенности, но я в себе как-то, ну, всю жизнь чувствую, как бы, в том, среди прочих там каких-то набора своих, там, не знаю, качеств, архетипов, вот это какой-то архетип воина, я в себе тоже его чувствую, просто мне важно, как я это реализую, да, но вот я в этом смысле как-то вижу близость там такого вот переживания воина и переживания монаха, ну вот как он буддийского там, скажем, мне ближе всякие буддийские там дзенские например, традиции, и вот что жизнь она приносит, вот всякое, да? и я не знаю, что оно мне принесет, вот это как раз неопределенность, но есть я в этом. Дальше вот, ну, мне кажется, то, что мы, может быть, вообще в целом в культуре нашей, я имею в виду такой какой-то в глобальной культуре, в большой, там, в западной, может быть, в большей степени, стали забывать о, вот как раз о опоре на то, что называлось там добродетели или ценности. Что этика, она в этом состоит. Не в том, чтобы там, ну, как-то вот просто соотноситься, ну, как, просто вот когда жизнь действительно приходит, то она приносит что-то, и тогда мой вопрос к себе, то есть получается, что жизнь задает мне вопрос, ты кто? Жизнь задает мне вопрос, вот в этой ситуации ты кто? Ты что проявляешь? Потому что если во мне есть какое-то многообразие всего, это тоже какая-то это неопределенность, там во мне множество всяческих семян посеяно. То тогда моя задача уже как человека, как личности, вот воплотить какую-то, какого-то себя вот в связи с этими ценностями как раз. Вот то, что я считаю там своими добродетелями. Да. И когда, если я это воплощаю, то это будет моим ответом на вот этот вызов жизни, на этот вопрос жизни, ты кто? Я говорю, я это. И я могу постараться быть, ну вот, воплощать именно лучшее, что, на что я только способен, что ли. И вот это как раз, если у меня есть эти ценности, там, достоинство, дружелюбие, там, или, например, защита Родины, защита своей земли, то я просто это воплощаю. Там, мужество, там, еще чего-то. Вот, то есть этот набор ценностей уже, его важно, конечно, тоже обращаться к нему и спрашивать, а что же для меня ценно, что важно, что вот какого важно мне себя воплотить в этой ситуации. Тогда получается, что, ну, вот для меня это такой способ, ну, в каком-то смысле работы с неопределенностью, да, что жизнь неопределена, но вот как вы сказали, действительно, что она может быть любой, и тогда вопрос не к жизни, а вопрос ко мне. Какой стороной я повернусь, какой стороной я проявлюсь, вот эту потенциальность. Здесь у меня, опять же, уже возвращаясь к моим каким-то, ну, вот, к моему пути, я вот себя считаю дзен-буддистом, но суть, что я практикую именно это. Там вот мне очень близок подход Догена в этом смысле, что мы воплощаем собой что-то. Вот даже эту буддовость, даже вот эту вот пробужденность, мы не ищем ее где-то там впереди, куда-то мы должны к ней прийти когда-нибудь. А вот прямо сейчас моя задача воплотить пробужденность настолько, насколько я могу это воплотить теми средствами, которыми у меня есть. Точно так же можем отнестись к любым другим ценностям, добродетелям вот этим, да, что я считаю ценным, да, как я воплощаю, насколько я могу это. Вот такой у меня отклик на ваши слова.
Да, это тоже очень созвучно. Это как раз то, что помогает в том числе в этом с какими-то очень непростыми эмоциями быть. Mm-hmm. Эмоции, они приходят и уходят, а вот ценности и эти добродетели — это то, что остается с нами, то, на что можно опираться. На эмоции мы не всегда можем опереться, как на что, ну, нестабильные настроения меняются. Но на ценности мы опираться можем. И это так. Спасибо, что делитесь. Это в очередной раз подсвечивает важность.
Спасибо вам, Юля, что вы делитесь своим. Потом главное, что как вот вы там из этой ситуации. Потому что для основное испытание сейчас, конечно, у вас, ну, я имею в виду украинцев. Юль, знаете, я вот обычно так завершаю такое, эти разговоры, ну, вопросом вот таким. Вот как, если у вас, ну, как сказать, это может быть несколько пафосно так вот прозвучит, но как, если у вас какое-то послание людям, вот, которые это слушают, да, какое-то вот обращение к ним, да, я думаю, что в нынешней ситуации некоторый пафос не помешает, он нужен, он способствует. Трагедии нужен пафос, вот именно, чтобы давать силу нам проходить сквозь нее. И поэтому, ну вот, это могут быть очень простые слова, но в то же время, ну, какое-то вот именно обращение к очень разным людям. Кто-то в Украине находится, кто-то в других странах. Вот в России находится, и там есть свои, понятно, у них сейчас большие проблемы, вот сложности, но вот, что бы могли бы сказать из своей позиции, из своего места, из своего опыта, из своей жизни.
Если слушаться к себе, то сразу каких-то, много каких-то обрывков мыслей приходит, но, наверное, если собрать в одно какое-то послание, то, ну, чтобы где бы вы ни были, чтобы вы не переставали жить. И чтобы была возможность, была какая-то чуть-чуть часть внимания, которая была бы направлена на вот эту красоту жизни. Потому что даже в самых трудных обстоятельствах мы можем увидеть эту красоту. Красота не обязательно в чем-то, не обязательно даже искусство какое-то, или даже там какая-то суперкрасивая, красивый снег, как я вот говорила про эту метель в начале. А это может быть просто, не знаю, красиво, когда мы перемешиваем суп, и он там, овощи как-то начинают танцевать внутри этого бульона. И это может быть красота, или красота объятий тех, кто рядом с нами. Красота звуков, которые рядом с нами. Или красота тишины сейчас, когда эти сирены, взрывы, тишина особенно красиво звучит. Поэтому жить и замечать красоту. Наверное, на этом я бы хотела сделать акцент.
Спасибо. Ну, кажется, сейчас вот вы, люди, находящиеся в этой ситуации внутри войны, там прямо на передовой. Ну, я имею в виду передовая здесь, вся Украина передовая сейчас. Вы и даже те, кто в статусе беженцев сейчас. Вы, как, ну, для меня лично, каждый из вас, это именно такие учителя жизни, потому что вы говорите вот из той точки, в которой вы действительно, ну, не только имеете право это говорить, но и вы там укоренены именно в том, как надо жить. Большое спасибо за эту возможность к вам прикасаться сейчас.
Я так вспомнила, что, по-моему, в экономике есть такое понятие «взгляд лягушки» и «взгляд птицы». И это как будто взгляд лягушки, да, это из эпицентра, и смотреть как бы на то, что на месте происходит, а взгляд птицы — это то, что мы можем увидеть, ну, с высока, с какого-то отдаления. И оба эти взгляда важны. Я думаю, что через какое-то время мы тоже сможем на этот взгляд птицы условно подняться, да, и посмотреть немножко на отдаление, и делать какой-то уже анализ, там, как, ну, укладывать это все в единую картину. И то, что вы сейчас делаете, это вы помогаете чуть-чуть менять перспективу, да, с одной стороны. Мы вот тут живем в этом и смотрим, как здесь, а с другой стороны, как бы посмотреть на это с высока, ну, не с высока, а со стороны, как бы с отдаления, и как эту глобальную картинку заметить, чуть-чуть расширить взгляд, это тоже важно. Спасибо.
Спасибо. Да, я думаю, что все будет у нас еще меняться, и всему свое время. Сейчас, мне кажется, основной вот ваш должен быть голос, взгляд. Спасибо. Я тогда выключу запись.